Шалом, мы продолжаем уроки по первому недельному разделу Торы Берешит. И сегодняшний урок мы посвящаем памяти Хана Ана Бат Яаков, чтобы это было для Илуй Нешама для нее. И тема сегодняшнего урока – это Целим Элоким, создание человека по образу и подобию Божию. Стараемся это рассмотреть, насколько можно, шире и глубже. Начнем прежде всего с текста. Читаем. «И сказал Бог, создадим человека по нашему образу, по нашему подобию, и будут они властвовать над морскими рыбами, и над небесными птицами, и над скотиной, и над всей землей, и над всеми пресмыкающимися на земле. И сотворил Бог человека по своему образу. По образу Бога сотворил его. Мужчиной и женщиной сотворил их». Итак, образ Бога в человеке – это мужчина и женщина. И из того, что сказано здесь, можно понять, что Бог сотворил их вместе. Так именно читается текст. По образу Бога сотворил его, мужчина и женщина сотворила их. Но если мы посмотрим, как рассказ о сотворении человека появляется вторично в Торе, на этот раз уже во второй главе, то там сказано иначе. Почитаем там, что сказано там. «И погрузил Бог человека в сон, и когда тот уснул, взял одно из его ребер и закрыл это место плотью. И перестроил Бог ребро, которое взял у человека в женщину, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот теперь это кость от кости и плоть от плоти моей. Потому оставит человек своего отца и свою мать, и прилепится к жене, и станут они единым телом». Так, в соответствии с этой второй версией рассказа, сначала создается мужская особь, Адам, а затем уже из его ребра создается женщина. Но в первой версии мы читали совсем не так, что они были созданы вместе. Как же мы можем уладить это противоречие? Обратимся к Раши. Вот что он пишет. «Мужчина и женщина сотворил их, они же, сказано, взял одно из его ребер и перестроил Бог ребро, которое взял у человека в женщину». А годический мидраш разрешает противоречие таким образом. Сначала он сотворил человека с двумя ликами, с одной стороны мужчиной, а с другой женщиной, а затем разделил его. А согласно простому смыслу стиха, здесь сообщается, что оба, мужчина и женщина, были сотворены в шестой день. Постараемся разобрать это объяснение Раши подробно. Так как же начинает он с мидраша? Мидраш, понятно, что его объяснение – это уровень, который называется драш, то есть понимаем текст буквально. Написано буквально «сотворил их», это означает, что они были сотворены вместе. Но если потом получается, что была операция отделения женщины от мужчины, это означает, что первичное творение было двуполым. То есть первый человек был создан андрогином. В нем были признаки и мужчины, и женщины. И затем, и то, что написано в дальнейшем, что Творец взял ребро человека, следует понимать это, хотя это очень принятый перевод «ребро». Однако в оригинале там написано слово «цело». «Цело» означает не только ребро, но и грань, сторона. То есть человек, поскольку он был андрогином, у него была и женская сторона, и мужская сторона, то произошло отделение женской стороны от мужской. И об этом говорит вторая версия рассказа в книге Берешит во второй главе. То есть это получается не вторая версия, а вторая стадия создания. Версия, она по мидрашу одна и та же. Но есть две стадии. В первой главе говорится о первой стадии – создание двуполого человека. И именно он называется человеком. А в дальнейшем это разделение его на две половинки. Раши на этом не остановился. Он подчеркнул, что это объяснение, которое дает Мидраш. А затем он дает второе объяснение – пшат. В пшате здесь сообщается, что оба, мужчина и женщина, были сотворены в шестой день. То есть не следует понимать первый рассказ Торы буквально, сотворил их вместе. Да нет, не вместе же. Сотворил их, имеется в виду, в тот же самый день. Но, конечно же, сначала все следует понимать так, как написано во второй главе. То есть сначала был создан Адам, а затем уже из его ребра была построена его жена Хава. Почему Раши сначала приводит Мидраш? Догадаться не так уж сложно. Сначала Раши приводит пояснение, которое ближе к тексту, которое позволяет понять текст буквально, как написано. Это драш. А затем он уже приводит второе объяснение, которое не так близко по тексту, но оно ближе по смыслу. Это пшат. Если мы снова вернемся к тому, как объясняет Мидраш, получается довольно нетривиальная картина, что первый человек был создан андрогеном. Нужно сказать, что вообще миф об андрогене был достаточно популярным в древнем мире. И Платон в своих диалогах, конкретно в диалоге «Пир», приводит этот мир, по которому получается, что вообще предки современных людей, они все были андрогенами, они все имели и женские, и мужские признаки, и были они чрезвычайно сильными, а потом Зевс-громовержец, которому надоели такие слишком сильные творения, он решил их поуменьшить в силе, каким образом, а он их поделил. И поделил их так, чтобы было отдельно мужское, отдельно женское начало. То есть получается, в соответствии с этим мифом, понятием древних греков, вообще-то идеальное состояние человека – это именно такое двуполое, которое включает в себя и женскую, и мужскую сторону, а их разделение – это такое трагическое развитие, которое произошло в истории, в результате которого их разделили. Ну и этот миф положен в основу дальнейшего учения о Эросе, который соединяет, представители которого – это различные, так сказать, амуры и прочие. Вот тот самый Эрос, который соединяет, воссоединяет мужчину и женщину. Понятие Мидраша, конечно, совершенно другое. Нужно для того, чтобы углубиться немножко в этот вопрос, прочитаем комментарий Рамбана. Как он понимает этот стих? Пишет Рамбан так: «И сотворил Бог человека по своему образу, по образу Бога сотворил его, мужчина и женщина и сотворил их». Нетрудно заметить, что здесь есть еще одна проблема. Помимо того, что это буквальное понимание этого текста противоречит тому, что написано во второй главе, но здесь есть еще проблема с числом. Здесь в единственном числе по образу Бога сотворил его, а потом мужчина и женщина и сотворил их. Поясняет Рамбан. Сначала первый человек был сотворен мужчиной и женщиной. Что это значит? Его душа объединяла их. То есть, быть может, на уровне телесном, они, первый человек, может быть, он выглядел не так, как выглядит андроген, а что-нибудь типа сиамских мудрецов. Но душа объединяла их. Но при последующем создании их был образован Адам, то есть первый мужчина. А из его грани была сформирована женщина, как это сказано впоследствии. И поэтому здесь упомянуто сотворение, что имеет в виду Рамбан. А вот что. Первая версия, в первой главе, то, что мы сейчас читаем, здесь сказано «сотворил Бог человека по своему образу». А глаголом «сотворил» мы стараемся переводить глагол «бара», который упомянут в оригинале. Это тот же самый глагол, который стоит в самом начале текста Торы. Брешит бара Элоким. Вначале сотворил Бог. То есть это сотворение, это не имеется в виду формирование чего-то из того, что уже есть, а это творение изначальное. Так вот, изначальное сотворение человека, как написано и здесь, а именно мужчиной и женщиной создал их объединенный. А уже второе, смотрим дальше, что написано во второй истории. Здесь уже написано: «И перестроил Бог ребро, которое взял у человека в женщину, и привел его к человеку. Вот теперь это кости от кости моей, плоть от плоти моей». И поясняет Рамбан, что вот здесь это уже называется, как говорится в дальнейшем, во второй главе, это уже формирование. В первом рассказе сотворение, а в следующей главе, во второй главе, в 7 стихе, формирование, как там сказано: «И сформировал Бог человека из земного праха». И разумеющий это поймет. Формирование означает, что есть уже некий материал, которому придается новая форма. И это как раз вторая стадия, когда человек уже создан, только он пока еще двуполый, он включает в себя и мужское, и женское начало, а теперь ему придается новая форма, то есть мужчина отдельно, женщина отдельно. И прибавил в конце Рамбан: разумеющий это поймет. Это значит, что слова его совсем не так простые, здесь есть некоторые сложности. А на первый взгляд вроде читаешь: а что здесь такого сложного? Ну, сначала был человеком, как и в Раши, сначала был человек двуполым, включал в себя и мужское, и женское начало, потом Всевышний его разделил. Вот на Рамбане написано, что то, что объединяло их, было душой. И вот для того, чтобы уразуметь то, что он имеет в виду, нам придется посмотреть еще в один источник. Слава Богу, что он есть. И благодаря ему мы можем понять, на что Рамбан намекает. Это комментарий Виленского гаона Раби Ильяу в книге «Адерет Ильяу». Я читаю. «Сказано и сотворил». Это сотворение души. То есть первый рассказ, который появляется в первой главе, «и сотворил», и в нем, как Рамбан обратил наше внимание, упоминается глагол «бара», «сотворил», имеется в виду сотворение души. И это и означает по своему образу. То есть Гаон здесь уже обращает наше внимание, что и каким образом следует понимать вот эти слова, что Бог создал человека по своему образу. Это означает душу. Речь не идет о теле. Речь идет о душе. И в этом основная суть человека. То есть душа, если мы говорим о сути человека, кто такой я, хотя обычно люди, по крайней мере дети, указывают, когда они говорят «я», они указывают себе на грудь, имеется здесь в виду совсем другое, пишет Гаон дальше. Ведь тело называется плотью человека, но не человек. Мы говорим «мое тело», но не «я». Я говорю, что у меня все тело болит от после вчерашней зарядки. Я не говорю, что я себе болю. Я – это душа, а тело – оно мое. Стало быть, суть человека – душа. А затем Писание разъясняет порядок этого сотворения первоначально, до создания мужчины и женщины. У первого человека была только одна душа, объединяющая обоих. А потом Творец разделил ее на двоих. И души мужчины и женщины, когда они составляют цельность, называются человек. В соответствии с изречением мудрецов, тот, у кого нет жены, не называется человеком. Как сказано мужчиной и женщиной, он сотворил их и назвал их именем человек. То есть имя человек Адам дается только мужчине и женщине вместе. Получается здесь из слов Гаона следующая картина, что объединяющим моментом была именно душа. Именно о ней сказано, когда речь идет о сотворении единого человека по образу Божьему, речь идет о душе, и душа была едина. И в дальнейшем, на второй стадии, когда создаются уже раздельные тела Адама и Хавы, то и душа одна единая разделяется на две половинки. Но слово «человек», тот самый человек, который звучит гордо, так вот гордо он звучит только тогда, когда есть обе половинки. Мужчина и женщина, муж и жена. Как говорили наши мудрецы, что только вместе, пока человек не женился, он только представляет собой половинку человека, половинку Адама. А гордое имя Адам может быть ему дано только тогда, когда он уже женился, приобретя свою вторую половину. Смысл всего того, что произошло, это обеспечить максимальное единство мужа и жены. В книгах каббалистов появляется такое понятие. Иногда они говорят о «Олам ханишамот» – «мир душ», а иногда его называют «Оцар ханишамот» – как бы «вместилище душ». Или уж совсем, если грубо перевести это, склад такой. Для чего он существует? Если это вместилище душ, там находятся души. А зачем это нужно? Почему бы, если формируется, еще говорить словом, создается, образуется душа, ну так душа, она предназначена для того, чтобы жить вместе с телом, попасть в тело. Ну и пусть оно попадает в тело и пусть рождается на свет. Для чего же тогда нужен этот самый Оцараны Жамот, это вместилище душ? В книге Шефа Таль дается этому следующее объяснение. То состояние, которое было на момент создания первого человека, как это объяснил Виленский Гаон, что первому человеку была создана одна душа, и затем она была разделена, это состояние повторяется из поколения в поколение. Когда появляется новая душа, она объединяет в себе мужское и женское начало. Все качества душевные мужчины, все душевные качества женщины. Это одна единая душа. Затем она разделяется на две половинки, но которые в дальнейшем должны будут встретиться и снова объединиться благодаря женитьбе. Но поскольку уже не бывает так, чтобы два человека, которые в дальнейшем должны жениться, чтобы они родились в один и тот же день и час, между ними иногда есть серьезная разница во времени. Бывают люди, у которых разница в возрасте в год, в два, в три, может быть и больше. Вот и получается, что одна половинка души, скажем, мужская, она уже попала в тело, и человек родился, а его пара, его половинка, она должна родиться еще только через 2,5 года. Ее тело появится только через 2,5 года, поэтому пока что ее половинка души поджидает в этом самом вместилище душ в Оцар ха-Нешамот. Конечно же, у этого вместилища душ есть еще одно предназначение, а именно объединенная душа после того, как она уже выполнила все то, что она должна была сделать при жизни, и человек умер, то после этого его душа находится в этом же самом мире душ или в вместилище душ, ожидая всего того, что должно произойти в дальнейшем, вплоть до, включая и рай, или, не дай бог, ад, и воскресение мертвых, и грядущий мир, все это в дальнейшем. Вопрос, который задают некоторые комментаторы, а зачем нужно было делать так сложно? Сначала создавать одну единую душу, разделять ее пополам, так, чтобы они рождались в разное время и в разных местах, а потом, чтобы они соединялись, можно было просто, без всякого вместилища душ, а именно создавать отдельно, не половинки одной души, а отдельную цельную душу мужчины, цельную душу женщины, а потом приказать им объединиться в одно новое единое целое. Творец мира избрал другой путь. Первичное единство, которое разделяется, а потом восстанавливается. И мы видим этот путь. Он не случайен здесь. А мы видим это и в других областях. Например, мудрецы говорят в Талмуде, что плод человека перед его рождением в утробе матери, его обучают всей Торе. Но затем, когда он рождается на свет, то ангел новорожденного как бы ударяет его по губам, и тем самым, благодаря такому шоку, благодаря такой родовой травме, новорожденный забывает все то, что он познал в утробный период, и ему теперь приходится изучать все заново. Но на самом деле это изучение не письмо на чистом листе, а человек на самом деле только вспоминает то, что он знал раньше, но забыл. Ибо одно дело учить все заново, а другое дело вспоминать забытое. Это легче и это эффективнее. Так же и здесь, в случае с мужем и женой. Муж и жена должны объединиться, они должны стать единым целым. Как это там сказано в Торе, посмотрим еще раз. «Потому оставит человек своего отца и свою мать и прилепится к жене, и станут они единым телом». Они должны объединиться в одно целое. Это их задача. Для того, чтобы объединиться в одно целое, эта изначальная цельность создается с самого начала. Затем ее нужно только восстановить. Мужчина и женщина разделяются. Их души, их одна единая цельная душа разделяется на две половинки. Они рождаются в разных телах. Они рождаются в разное время. Они рождаются в разных местах. А в дальнейшем, когда они уже взрослеют, они начинают буквально искать свою пару. Как говорит Талмуд, каждый ищет, мужчина ищет то, что он утерял. И многие это знают, что в жизни их так случилось. Знакомились с разными, назовем их, кандидатами. Ну, вроде как, все вроде бы хорошо. И на вид хороша, и умна, и характер. Не то. Не то. Мама с папой начинают уже нервничать. Что значит не то? Ну, посмотри, все в ней в порядке, все хорошо, все... Не то. А потом вдруг, о, человек чувствует какой-то клик, вот это его пара. Что произошло? Узнавание. Его половинка узнала свою вторую половинку. И вот теперь они смогут объединиться. Теперь через близость телесную, через близость тел, тела-то остаются. Это не так, как тот самый древнегреческий мир, который воспринимает идеальное состояние человека, это единое тело андрогена, гермафродита. Нет. Различие в телах остается. Навеки это останутся два разных тела. Но если они сумеют соединиться, то благодаря ним будет достигнуто воссоединение души, тех самых двух половинок, которые должны воссоединиться в единое целое. В этом-то, собственно говоря, и цель. В скобочках будет замечено то, что мы говорим, что люди узнают свою половинку, и это действительно две половинки единого целого у них соединяются. Это не значит, что им уже можно быть уверенным, что брак их пройдет удачно, и все у них будет замечательно. Люди, несмотря на то, что их душа объединилась, тела-то остаются разными, и они при этом, а с телом связаны еще целый ряд качеств характера, и если они эти качества характера не будут держать в узде и не будут усмирять, то, безусловно, они могут рассориться и могут пить из друг друга кровь и могут довести все до ссоры, до развода и до чего угодно. Это все в руках человека. Но единение души, оно реальное. И для этого и даны человеку все возможности. Мужчине и женщине объединиться, соединиться, приблизиться друг к другу максимально для того, чтобы обеспечить воссоединение, слияние двух половинок души в одно единое целое. Ну вот теперь мы можем перейти и к следующему вопросу о том, что такое создание человека по образу и подобие. Мы уже выяснили, что образ и подобие – это только мужчина и женщина вместе, объяснил Вильнинский Гаон, душа человека. Но хотелось бы поподробнее и с точки зрения текста тоже. Образ и подобие. Посмотрим в текст. Это комментарий Рамбана. Значение слова «целем», да, то, что мы перевели как образ, а это, я читаю, «целем», подобно слову «тоар», то есть облик, изображение, ну, как, например, в стихе, и вид его изменился, там написано это слово «целем». А «дмут», второе слово, которое упомянуто, это подобие по внутренней сути и действию. Как нам понять эти точно два слова, спрашивает Рамбан, упомянутые? Бецальмейну кидмутейну. Целем и дмут. Слово целем, если взять современный иврит, то в нем существуют такие слова, как цалам, что означает фотограф, или мацлема, однокоренное слово, фотоаппарат. И следует отсюда, что речь идет о внешнем виде. Но это же совершенно нонсенс, потому что Всевышний, будучи абсолютно нематериальным, бестелесным, не имеет никакого внешнего вида. Поэтому нельзя же сказать, что то, что написано, что человек был создан по образу Божию, имеется в виду, что его внешний вид напоминает Бога, да, потому что у Всевышнего попросту нет никакого внешнего вида. Как же быть? Вообще хочу сказать здесь дополнительное замечание. Нередко мне приходилось видеть в предисловиях переводчиков, которые переводили книги по иудаизму на русский язык, что они стараются перевести дословно, буквально. Дело в том, что вообще нужно сказать, что дословный перевод принципиально невозможен. Я всегда считал так чисто интуитивно, а совсем недавно наткнулся на серьезные утверждения серьезных лингвистов, которые объясняют это с точки зрения научного, что перевод слова буквальный с одного языка на другого вообще невозможен в принципе, потому что любое слово, оно понимается всегда только в контексте. И будучи вырванным из контекста, его нельзя понять иначе, как превратно. А когда переводится слово в слово с одного языка на другой, то контекст уходит. Поэтому перевод невозможен. Все, что можно, можно только пересказать другими словами, словами другого языка, и постараться пересказать это понятие, которое мы поняли из контекста на языке оригинала, передать это как можно более точно. К сожалению, приходится нам пользоваться и переводами тоже. Ну вот поэтому мы и перевели слово «целем» как «образ». А Рамбан пояснил нам, что это слово следует понимать как синоним слова «тоар», то есть облик, а вот слово «дмут» – подобие, имеется в виду подобие по внутренней сути и действию. Вот это мы постараемся сейчас разобрать и понять. Что значит подобие по образу действия? Если подобие по внешним признакам невозможно, это нонсенс, то подобие по поведению, это означает, что в поведении человека наблюдаются те же формы, образы поведения, которые мы можем обнаружить в поведении Творца. Поведение Творца означает его способ управления миром, как он воздействует на этот мир. И средневековые авторы еще пишут об этом. Вот в псалмах царя Давида он пишет, что я стал похож на сову в пустыне. Похожесть. Что это значит? Что царь Давид отрастил себе перья и обзавелся клювом и когтями, или этими совиными глазами. Ерунда, конечно. Имеется в виду, он только хочет сказать, что в результате того, что он, будучи преследуем, скрывается от царя Шауля в пустыне и остался совершенно один, то он чувствует себя и скитается с места на место, то он чувствует себя подобно той самой сове одинокой, которая живет сама по себе, и также он, не находя себе нигде пристанища, превратился в такого преследуемого скитальца. То есть похожесть – это вполне нормально, когда говорят о похожести, говорят о образе поведения, похожесть по поведению. В поведении проявляются качества. В поведении человека проявляются качества человека. Когда мы говорим о том, как Всевышний управляет миром, это его тоже мидот, что может быть понятно, как качество, или способы, формы воздействия на созданный мир. Это означает следующее, что если мы обозначим качество Всевышнего, так как они упомянуты в Торе и объяснены нашими мудрецами, и эти качества мы схематично изобразим в виде определенных точек, то у нас получится некий рисунок, некая карта. Почему именно карта? Да потому что ни одно из этих качеств не работает само по себе, оно работает вкупе, вместе в взаимодействии с другими качествами. У нас получится некая схема, картина, некая схема качеств, которые проявляют Всевышнее воздействие на мир. И если мы потом обратим взгляд к человеку и также схематично обозначим его качество характера, его способы поведения, то тоже получим некоторую схему. И если мы эти две схемы на бумаге наложим одна на другую, то мы увидим, что они совпадают. Вот это и есть подобие, по сути, и по образу поведения. Ну а если бы нам еще удалось нарисовать схематически схему всего мироздания, от чего мы ужасно-ужасно далеки, но если бы были у нас такие знания, то у нас получилась бы третья схема. И тогда, наложив все три схемы вместе, мы бы убедились в том, что они совершенно совпадают. То есть человек – это микрокосм, который своим строением своей души и сил своей души напоминает вообще все мироздание. То есть человек-то создан по образу и подобию Божьему. А мир создан по образу и подобию человека, по подобию, наподобие человеку. Да, сейчас мы поясняем только слово «дмут», то есть «подобие». Ну а вот теперь можно вернуться к слову целям, образ. Так Рамбан утверждал, я снова читаю, значение слова целям, то, что мы переводим как образ, подобно слову тоар, облик, изображение. Другими словами, его синоним слова целям – это тоар. Рамбам в Мурен Невухим категорически с этим не соглашается. Вот он же вам пишет. Я утверждаю, для того, что общеизвестно среди широкой публики, как форма, то есть для конфигурации вещи, ее начитания, в еврейском языке есть особое имя – тоар. Но слово «целем» образ «напротив» – это вовсе не синонимы, это совершенно другое. «Напротив» применяется к природной форме. Я имею в виду, а что ж тогда «целем»? Я имею в виду тот «эйдос», посредством которого вещь субстанцируется и становится тем, что она есть. Это ее истинная сущность. В качестве вот этого сущего. Остановимся здесь. Что-то пошел текст трудный. Как его понять? Что же такое цели? Рамбам говорит, это же эйдос, посредством которого вещь субстанцируется и становится тем, что она есть. Иными словами, это видовая форма. Видовая форма – это категория философии Аристотеля, но начинается это все не с Аристотеля, которого Рамбам очень прилежно изучал и категориями которого он пользовался постоянно в своих сочинениях, то есть тот мыслительный аппарат и та формальная логика, которую построил Аристотель, они были для Рамбама совершенно естественным и постоянным средством для выработки его систем и для написания книг. Когда мы спрашиваем, вот каким образом то, что существует, каким образом оно становится тем, что оно существует? Что это такое? Вот есть какая-то данная вещь. А что она собой представляет? Что делает данную вещь вот этой самой вещью? На этот вопрос Платон ответил своей теорией об идеях. Или, как это называется по-гречески, эйдос. Что это значит? Вот есть стол. Каким образом стол стал столом? Ну, стол сделан из дерева. Только потому, что есть дерево, это причина того, что этот стол стал столом? Да нет, конечно. Дерево – это только материал, из которого сделан стол. Но этого недостаточно. Для того, чтобы он стал столом, необходимы еще две вещи, говорит Платон. Во-первых, существует идея стола, то есть некое идеальное представление о том, что такое штука стол, вот с четырьмя ногами и с платой, на которую можно будет класть различные вещи и пользоваться для того, чтобы писать, для того, чтобы есть, для того, чтобы ставить на нее компьютер и всякие прочие полезные вещи. Это идея. А кроме того, должен быть еще и работник, в данном случае столяр, который пытается, придавая деревяшкам форму, приблизить свое создание, насколько можно, к той идеальной форме, к той идее стола, которая есть. Никогда, конечно, до идеала он свой стол не доведет. Он всегда останется только некоторым приближением к идеалу. Но над этим он старается. Таким образом, говорит Платон, все вещи, которые окружают нас в мире, они на самом деле только тени. Это его известное сравнение с тенями в нескольких его диалогах. Тени тех реалий, которые существуют идеально. Идеально существующие реалии – это эйдусы, идея. И у каждой вещи есть свой эйдус, есть эйдус стола, есть эйдус мышки, есть… Вот это и есть эйдус. Его ученик, и ученик Платона Аристотель, он не согласился с тем, со своим учителем, что идеи имеют свое собственное существование отдельно от вещей. Он говорит о том, что все существует в вещи в самой, но при всем при этом он признает, он говорит о том, что называется видовая форма, видовая или родовая форма. А в общем-то, когда начинаешь копаться в том, что он понимает под этой видовой формой, то понимаешь, что это совсем недалеко ушло от идей, от эйдосов Платона. Что такое видовая форма? Это то, общая сущность для множества предметов одного вида. Это то, что объединяет данный предмет с другими предметами этого вида, и то, что отделяет этот предмет от тех предметов, кои в этот вид не входят. Вот это и есть видовой признак или видовая форма, о которой говорит Аристотель. Вот слово «целем», говорит Рамбам, это и есть видовая родовая форма. То есть, если мы смотрим на человека, мы видим, что, скажем, Авраам, он черноволосый, а рядом с ним стоит Шимон, и он рыжий. Какова видовая или родовая форма вот этого человека, которого зовут Авраам? То, что он черноволосый? То, что он черненький, в отличие от Шимона, который он рыжий? Нет. Это не родовые признаки. Безусловно, нет. Ведь черным, предположим, рядом с двумя людьми стоит черный рояль. У рояля он тоже черный. Скажем, что Авраам и рояль – это одного поля ягоды, что это один и тот же вид? Конечно, нет. А что, если мы смотрим на рояль, более простой случай, чем человек? Каков родовой признак, какова видовая форма этого рояля? Это то, что рояль – музыкальный инструмент. То есть это такая штука, которая может по желанию человека издавать мелодичные звуки. И тогда эта самая видовая форма, она объединяет рояль с другими музыкальными инструментами, с гитарами, со скрипками, даже с балалайками. и отделяет эта самая видовая форма от других предметов, которые музыкальными инструментами не являются. Отделяет того же самого черноволосого Авраама от мотоцикла, от банана и от канарейки. Все это не музыкальный инструмент. А вот теперь пришло время задать вопрос, ну а что же является видовой формой человека? Ведь мы говорим про целем Элоким, целем Божьей, которым создан человек. Это и Рамбам утверждает, что имеется в виду видовая форма человека. Здесь-то начнутся уже сложности. Тот же самый Платон, когда его спросили, попросили дать определение человека, сформулировать вот этот видовой, родовой его признак, его видовую форму, то Платон то ли в шутку, то ли всерьез сказал, что это двуногое, но только без перьев. Тогда кто-то из учеников ощипал петуха, привел к Платону и сказал, вот тебе твой человек, он тоже двуногий, без перьев. На что Платон сказал, ну мы тогда уточним, скажем, это двуногое с плоскими ногтями, в отличие от птиц, у которых когти, а не плоские ногти. И так и получилось, что человек это двуногое с плоскими ногтями. Что же представляет собой эйдос, видовая форма человека, то, что называется в Торе целем? Смотрим еще раз в Рамбам, Рамбам Мурей Навухим. В человеке таковым эйдосом является то, из чего происходит человеческое постижение. А именно, ввиду этого интеллектуального постижения и сказанное о человеке по образу Божию, то есть Бецелем Элоким сотворил его. Вот что является видовым, родовым признаком видовой формы человека, его разум. И это то, что делает его, то, что объединяет его, ведь это видовая форма, это же не частное свойство. Это видовая форма. И она приближает его к Богу, который тоже обладает познанием. Разум, интеллект – это и есть образ Божий в человеке. Возвращаясь снова к Рамбаму. И ввиду того, что человек выделен обретающимся в нем чрезвычайно удивительным эйдусом, которым не обладает ничто из существующих под луной, интеллектуальным постижением. Именно поэтому уподоблено человеческое постижение Божьему постижению. И из-за этого, то есть из-за божественного разума, соединяющегося с ним, сказано о человеке, что он создан по образу Божию и подобию. Разум, который Бог излил на человека, и в котором состоит последнее совершенство онного, и есть то, что было у Адама до того, как он взбунтовался, то есть до того, как он согрешил. И именно из-за этого сказано о нем, что он создан по образу Бога и по подобию. Обратим внимание, один раз Рамбам говорит о разуме человека, о его интеллектуальном постижении, а потом говорит, то есть из-за божественного разума, соединяющегося с ним, сказано о человеке, что он создан по образу Бога и подобию. Стало быть, разум здесь – это не только то, чем человек уподобляется Богу. Это то, что соединяет человека с Богом. Здесь мы касаемся уже теории познания Рамбама. Она немножко сложна, и я не могу говорить сейчас о ней за неимением времени. Это отдельная тема. Но согласно этой теории познания, разум человека, тот, благодаря которому он постигает мир вокруг себя и глубокие его тайны этого мира, это разум, который изливается от источника разума, изливается от Творца на человека. Это канал связи человека с Богом. Этот канал человек может либо сужать, либо расширять, но это живой канал связи с Богом. И это и есть целем Элоким. Это и есть образ в человеке, образ Божий в человеке, его познание, его способность мыслить и познавать мир. Так считает Рамбам. И здесь у нас есть одна серьезная с этим проблема. А именно, ведь сам Рамбам подчеркнул, что имеется в виду эйдос, или видовая форма. Форма видовая – это то, что соединяет, объединяет данный предмет с другими предметами, входящими в этот вид. И то, что отделяет от всех остальных. И если написано, что человек был создан Бецелем Элоким, это значит то, это значит, что целем этот образ, это то, что объединяет человека и Бога, а всех остальных, наоборот, выводит за пределы. Но если так спрашивает мораль из Праги, то у нас есть возражение. Ведь существуют еще и ангелы, которых ученые в Средневековье называли «схалим невдалим», то есть буквально «сехель» – разум, отделенный от материальности. Человек – это разум, который, то есть душа разумная, которая сосуществует и содействует, взаимодействует с телом. А ангел – это некое существо, которое существует отдельно от материи, никак не связывается ни с каким телом, ни вообще ни с какой материей. В принципе, и существует отдельно. Но это разум. И если мы скажем, что образ Божий в человеке – это разум, ну так мы сюда еще и третьего привели. Оказывается, здесь не только люди, но и ангелы. Но речь-то идет именно о том, что это то, целем – это то, что объединяет и соединяет человека с Богом. А все остальные здесь ни при чем. Поэтому мораль говорит, что мы должны сказать, поправить немного определение Рамбама. И образ Божий в человеке – это его свобода. Это свобода выбора. То, что человек, в отличие от всех остальных творений в мире, обладает свободой. Все остальные творения в мире, они детерминированы, они жестко запрограммированы. Есть такие роботы из воды и цитоплазмы, животные. Они жестко запрограммированы, их поведение детерминировано, свободы выбора у них нет. Они не принимают решений, они только реагируют в соответствии с заложенной в них программе, которая выражается в инстинктах, они инстинктивно реагируют на раздражители извне. Есть другие автоматы, они же совершенно нематериальны. Это чистый разум, не замутненный ни одной молекулой материи. Это ангел, они тоже автоматы. У них нет никакой свободы. Они не могут противостоять воле Бога, они только выполняют волю Бога. Как говорят наши мудрецы, ангел не может выполнять больше, чем одной функции. А почему? Даже я, человек, и то, я могу читать книжку, я могу яичницу сделать, я могу кофе сварить, и я могу написать какой-то текст. И все это один я. А что же, ангел не может? Совсем другое. Ангел, у него нет личности. Поскольку у него нет личности, а что же он собой представляет? Он выполняет, он посланник. Ангел, он посланник. Его посланничество, его функция, это он и есть. Не имея личности, он представляет собой только само посланничество. Только та функция, которую он выполняет. Поэтому, конечно, одна функция не может быть двумя. Каждая функция сама по себе. Если у него нет личности, то он не может противостоять воле Бога и сказать, а я сейчас подумаю, как мне поступить, подчиниться его воле или не подчиниться. На это способен только человек. Ибо человек объединяет в себе и духовное, и материальное. Есть у него и душа, и тело. Телом он напоминает всех остальных животных. Если бы у человека было только тело, он бы тоже был бы автоматом. И он тоже реагировал бы инстинктивно, только занимался бы тем, что реагировал инстинктивно на раздражители извне. Но человеку дана еще душа, которая противостоит телу. И там, где их силы уравновешены, там решает сам человек. Это он решает, подчиниться Богу или нет. И вот это его свобода, свободой человек близок к Творцу мира. Ибо тот абсолютно свободен. Абсолютная совершенная свобода. Его ничто и никто не принуждает. У него нет потребностей, которые толкали бы его на что-то. Он бесконечен, безграничен. Он полное совершенство. И поэтому он самодостаточен. Он не подчиняется никаким законам, он творит законы, он сотворил мир с его законами, но сам он абсолютно, абсолютно свободен. Стало быть, если есть то, если мы ищем видовой признак, который приближает человека к Богу и только к Богу, так что все остальные оказываются за пределами этого вида, то мы можем здесь говорить о виде свободных. Такими мы знаем только двух. Творца мира, который абсолютно свободен, и человека, которого Всевышний наделил ограниченной, но все-таки свободой, свободой выбирать между добром и злом, выбирать между приближением к Богу и отдалением от Него, между исполнением воли Бога и ее нарушением. Нужно сказать, что определение Маараля не опровергает определение Рамбама, который говорил, что целим образ Бога в человеке – это разум. Да потому что без... То есть определение Маараля более широкое, а определение Рамбама для него является условием необходимым, но недостаточным. Почему? Да потому что свобода выбора без разума быть не может. Если животному предлагают на выбор, вот тебе шницель, а вот тебе кусок мяса, что ты выберешь? Ну, понятно, животное возьмет что-то одно, но не потому, что оно не выбирает. Это инстинктивный, это не выбор. Это... Точно так же человек, если ему говорят, смотри, перед тобой две двери, вот одна дверь справа, а другая дверь слева. В какую дверь войдешь? Человек будет выбирать здесь свободно? Нет, абсолютно. Все равно, что бросить монетку, орел и решка, либо направо, либо налево. Но если ему дадут информацию его разуму и скажут, смотри, за дверью правой там живет семья, которая пережила трагедию, нужно с ними посидеть, послушать, дать им выплакаться, послушать, поговорить с ними. А за левой дверью там идет пирушка. Вот теперь выбирай. Вот теперь это действительно выбор. То есть выбор может существовать только там, где разум человека получил информацию, оценил ее и понял, как правильно поступить, а как неправильно поступить в соответствии с имеющимися у него критериями. Только после этого есть место для свободного выбора. Поэтому определение морали, она включает в себя, безусловно, и определение Рамбама тоже, как условие необходимое, но недостаточно. Хочу в нескольких словах пояснить еще одно. Дать еще одно объяснение этому понятию целям. Образ Божий в человеке, это то, что пишет Раби Хаим из Воложина в своей книге «Нефшехаим». Он обращает наше внимание на то, что целям всегда к нему идет имя Бога Элоким. Другое имя Бога, употребляемое в Торе, Юткей Вавкей, тетраграмматон, четырехбуквенное имя, никогда целям не бывает целям Юткей Вавкей. Почему? Значение слова «Элоким» – то, что Бог – средоточие всех сил. Все, что существует в мире, все, что обладает хоть какой бы то ни было силой, все обладает только потому, что Бог дает ему эту силу. Таковы отношения между Богом и созданным миром. В нашем мире человек, который создает какой-то предмет, тот же самый столяр, я уже сегодня упоминал, который сделал этот стол, столяр может уже умереть, а стол продолжает существовать, потому что в тот момент, когда стол создан, он зажил собственной жизнью. Но это в созданном мире. А весь мир существует только потому, что Всевышний его сотворил. Он, Всевышний, не придавал форму тому, что он уже есть. Он сотворил мир из ничего. Стал быть, единственная, объективная причина существования мира – это только воля Бога, которая его осуществляет. Причем не только та воля, которая лежала в самый первый момент творения, но это и сегодня, поскольку единственная возможность мира существовать – это только по воле Бога. Стало быть, ежесекундно, ежеминутно, ежечасно должна быть та самая воля, чтобы этот мир по-прежнему существовал. Таким образом, все существование мира, оно условное в какой-то степени, оно обусловлено волей Бога, чтобы этот мир существовал. И вот именно здесь и лежит уподобление человека Богу. В чем? Да в том, что Всевышний поставил жизнь всех миров в зависимость от поведения человека. То есть помимо того, что мир управляется по схеме сверху вниз, он управляется еще и снизу вверх. Ибо Всевышний хотел дать возможности человеку творение, которое он создал, довести до совершенства, усовершенствовать его. Ради этого он дал ему заповеди и дал ему свободу, возможность самому выбирать, выполнить эти заповеди или нет. И что происходит, когда человек эти заповеди выполняет? Мир создан таким образом, что выполнение заповеди производит воздействие на высшие миры, и тогда уже это идет по схеме снизу вверх, и тогда уже по обратной связи, сверху вниз, воздействие Творца, воздействие Создателя приходит в этот мир и его осуществляет. А если человек делает гадости, то он приводит к разрушению мира. Опять же, идет воздействие отрицательное снизу вверх до самых-самых высших сил, а потом по обратной связи сверху вниз идет сжимание животворного влияния, и мир только разрушается. Получается, что мир зависит от воли Всевышнего, а Всевышний управляет этим миром в зависимости от поведения человека. Стало быть, в этом образ Божий в человеке, тем, что от человека зависит жизнь всех миров. И если мы спросим, а почему это Всевышний поставил, каким образом вообще это работает, что поступки человека способны повлиять на состояние всего мира? А дело в том, что мы просто, объясняет Нефеш ха-Хаим, что мы просто с собой плохо знакомы. Ведь душа-то человека, мы с ней совсем-совсем плохо знакомы. Но даже на том уровне, когда мы знаем о проявлениях души в жизни человека, максимум это только те уровни души, которые контактируют с его телом. А тело человека не просто оболочка для души, а некоторые каббалисты называют ее башмаком. Почему башмак? Подобно тому, как в туфли входит только самая нижняя часть человеческого тела, только ступня, а все его тело еще на 1,5-2 метра возвышается над туфлями, так же и душа человека. Только самые-самые нижние уровни души контактируют с телом. А все самые верхние этажи, они вообще не приходят ни в какое соприкосновение с телом. Но они связаны со всеми нижними уровнями души. И поэтому, когда человек, обладающий душой и телом, совершает какой-то поступок, то воздействие доходит до самых верхних этажей человеческой души. А они, эти верхние уровни человеческой души, они-то контактируют с самыми высшими силами творения. На что это похоже? Если мы идем где-нибудь, скажем, в таком городе, как Нью-Йорк, там, где есть небоскребы, мы идем по улице Манхэттена, и вдруг видим веревка, которая сверху веревка. Веревка. Человек возьмет эту веревку, дернет за нее. И сейчас на 83-м этаже откроется окно, и оттуда что-то вывалится, и еще что-то произойдет. Все это понятно. Человек просто видит веревку, вот она здесь. Но эта веревка-то связана. Она привязана к форточке 83-го этажа, и там поди знай, что еще к ней привязано, и что еще сейчас привело в действие. И кондиционер включился, и свет, и еще куча всякого всего. Это то, что происходит действительно с человеком. От поведения человека зависит жизнь всех миров. Это и есть, то есть душа человека, как это писал Вильнский Гаон, душа человека, она и есть целем Элоким, она и есть образ Бога в человеке. Что это означает? Что благодаря данной человеку душе, благодаря тому, что душа человека завязана на самые высокие этажи творения, благодаря этому поступки человека влияют на мир. И мир либо процветает в результате поступков людей, либо задыхается от поступков людей. Тем самым проявляется здесь подобие человека Богу. Ибо мир существует только благодаря воле Бога, и мир существует только в результате поступков людей, которые влияют на него и могут привести к разрушению мира или к его совершенствованию. Вот что означает «Цели мои луким» – образ, по которому был создан человек.